Остается небольшой отрывок из 13 главы. Мы перейдем к 14 главе. Мы с вами говорили о том, я только напомню буквально два слова, и мы продвинемся дальше. То, что называется пришут. Это отказ от дозволенного, как мы говорили. Это самоограничение. И вы помните, что есть два принципиальных подхода к самоограничению. То есть один подход говорит, что тебе недостаточно того, что запрещено Торой, письменной, что запрещено мудрецами, это Тора устная. Ты еще что-то для себя запрещаешь. Это один подход. Второй подход, вы увидите, где находится в этом Рамхаль. Второй подход состоит вот в чем. Что когда нужно уметь использовать вот это самоограничение. Рамхаль говорит, что есть самоограничение правильное, позитивное, и есть самоограничение вредное. О самоограничении полезном мы говорили. Это для того, чтобы не нарушить заповедь. Человек строит для себя лично какую-то ограду. Мы сейчас тоже увидим впоследствии, когда мы перейдем к 14 главе, мы увидим, что есть разные области самоограничения. Мы повторим то, о чем мы говорили, вы увидите. Но сейчас мне очень важно, чтобы мы увидели, что Рамхаль говорит о вредном самоограничении. Что здесь может быть опасного, что здесь может быть нежелательного и так далее. Давайте посмотрим, что он говорит. Ахапришутара укидерехасхалим. То есть на самом деле глупцы, когда они занимаются этим самоограничением, то есть это при отсутствии знания, при отсутствии понимания того, что человек делает, это однозначно может причинить вред. И он объясняет. Ашелодай шеинам локхим мина олам машеэйн лахем хехрахбо. К этому он вернется. То есть рекомендует Рамхаль пользоваться от этого мира только необходимым. Но человек, который по глупости своей не придерживается вот этого правила пользоваться только необходимым. А что он делает? Эла шеквал имнеу ацмам гам это мухах ваисру гуфам ваисурим ударим зарим ашерло хафец бахем хашем клаль. То есть человек целью его не является пользоваться только тем, что необходимо для жизни человека, но он лишает себя и того, что ему для жизни действительно необходимо. В чем здесь проявляется глупость? Говорит, они подвергают себя страданиям. Они совершают какие-то странные поступки, то, что Всевышнему не угодно. То есть это момент очень-очень непростой. Если мы возьмем, скажем, обратим внимание на какие-то действия, которые были приняты. Ну, например, то, что было в Европе, то, что было это было, скажем, во Франции, впоследствии мы знаем, что это было в Польше, было на Украине, то, что называется твилот керах. То есть люди, евреи, зимой, ну, в наше время советское, если вы помните, было такое движение моржей. Кто-то помнит?
Да, еще есть.
Но они исключительно в целях здоровья, закалки и тому подобное. Я хорошо помню все эти картинки. Твилот шелег векерах – это иначе. Это когда евреи по каким-то причинам подвергали себя действительно страданию. Нет, это окунание в реку устраивали проруби. И в эти проруби окунались.
Извините. Зимой. В Москве была нит, которая рассказывала, что что в Черновцах, где она жила, не было миквы, и муж ей делал прорубь. И подстилал соломку рядом с порубью, и она окуналась в порубь зимой. Когда надо было.
Вот это удивительно.
Это не для самоистязания.
Вот это вещь удивительная. То есть, когда мы говорим о том, что нет другого способа. То есть, я знаю, знакомые ездили за 3-9 земель.
Это да.
В тот город, где была миква.
Да,
кто-то определенно рисковал. Это, кстати, риск достаточно серьезный. Но скоро не было другого выхода. Так человек исполнял заповеди. Но здесь речь идет о чем-то другом.
Я поняла, но просто я уже хочу это сказать. Она говорила, вот вы там говорите, грязная миква или не то, или не все. Вот я окуналась так, это было до войны. И у нее было трое детей, потом этих детей убили еще там же, во время войны. Вот. Но вот она говорила, вот вы там охаете, ахаете, что там где-то волос в микве, где-то еще что-то, а вот я окуналась в пору.
Все это верно. И она не одна.
Да.
Она не одна. Были такие случаи. Но мы сейчас говорим о другом. Это когда человек на самом деле целенаправленно причиняет себе страдания, если он знает, для чего он это делает, если это вынуждено, если это необходимо, это одна позиция. То, о чем Рамхаль говорит, что глупость проявляется в том, что человек причиняет себе страдания, якобы считая, что именно страдание является целью. Все, другой цели не существует. Это опасный вариант. Потому как, смотрите, мы немножко продвинемся, вы сейчас увидите несколько любопытных формулировок, на которые надо обратить внимание.
Целью для чего?
Смотри.
Это что, был такой Рамбан способ самоистязания?
Да.
Зарыться в снег?
Не зарыться в снег, окунаться в ледяную воду.
А в Москве вы не знали, было такое?
А?
В Москве вы не знали, было такое?
Было такое.
Я помню.
В 60-е годы было такое.
Я сама окуналась.
Это было и в 70-е годы.
Если
даже
это
не
до сих пор
женщина,
продолжается.
И сейчас есть.
Это совершенно.
Это не с целью каких-то там исполнений
мечты. Да.
Спорт.
Глядите. То, что я хочу подчеркнуть, это нужно помнить. Рамхаль в этой точке полностью согласен с Рамбамом. Рамбам постоянно указывает нам, что есть средство и есть цель. Средство никогда нельзя, то есть нельзя подмену здесь устраивать. Нельзя сказать, что средство целью и является. Есть такие моменты, о которых мы знаем, что в нормальных условиях есть некая цель, которая впоследствии я понимаю, что это средство для достижения чего-то более высокого. Проблема у человека тогда, когда он зацикливается на каком-то этапе и представляет себе, что средство целью является. Это загнать себя окончательно в тупик. Сказать, что причинять себе страдания является целью, это очень опасный вариант. Он существует в христианстве, он существует в исламе, он не существует у нас. То есть страдание не является самоцелью. Какие страдания, которые человек сам себе устраивает? Другое дело, как относиться к тем страданиям, которые на человека обрушились. То, что вы сказали. Другая ситуация, когда нет другого выхода. Как ты пользуешься чем-то, что со стороны глядя может показаться неоправданным. Это другой вопрос. Человек должен знать, для чего он делает что-то. Это существенно важно и для Рамбама, и для Рамхаля, разумеется. Он продолжает. Эле адраба. Хахамейну и хахамимаму. Асув ле адам ше исагев ацму. А вот тут странная вещь. Мудрецы нам говорят, что человеку запрещено подвергать себя страданиям, истязать себя. Вот тут он говорит, в каком смысле? Если это становится самоцелью. То есть страдания, которые мы не можем избежать, есть страдания, которые нам посылаются, и нужно знать, как к этому относиться. Но вот этот лозунг, простите, пострадать бы, это не для нас. Это не для нас.
У кого-то это есть? У кого-то это есть?
У христиан и у мусульман это очень есть.
А у мусульман тоже?
Да.
Мусульман,
это знаменитый праздник, когда идут, избивают себя, да?
Цепями.
Избивают себя цепями до крови.
Это шахиды.
Нет, это не шахиды.
Это не шахиды. Я жила в Пасху.
Но шахиды это тоже.
Там жили мусульмане.
Да. Именно
когда
так.
Они шли в их ничего.
Да.
И этот день называется Шахсе.
Совершенно
Шахсе, Вахсе. Как
совершенно
у нас Йом Кипур. Они бьют себя цепями до крови.
Совершенно верно.
А что у христиан разве тоже такое?
Пострадать бы это известная практика. Я не стану вам цитировать художественную литературу, вы сами это знаете. Вплоть до члена вредительства, в чем видят на самом деле высший уровень якобы праведности. У нас этого не существует. А дальше вопрос очень любопытный. Кейняна цдака аму. Коль мише царих литоль вейно нотель. Гарайзе шофер дамин. Очень интересный момент. Человек, который вынужден, которому необходимо пользоваться цдака, обращаться, есть купа цдака в каждом городе, простите, в каждом еврейском месте. Сейчас немножко это иначе, но изначально были габаи цдака, которые собирали цдаку у всех жителей по мере возможностей, держали эти средства и распределяли между теми, кто в этом нуждался. Здесь Рамхаль говорит удивительную вещь. «Коль мише царих литоль». Это цитата из Гмары. Человек, который должен пользоваться цдакой. И хотите, добавьте здесь в скобках, имеет право на это. То бишь не каждый имеет право пользоваться цдакой. Но тот, кто должен, имеет право и не делает это. Стыдно ему, у него какие-то другие соображения, признаться в своей нищете. Мудрецы говорят, что этот проливает кровь. То есть и собственную кровь, и кровь своих близких. То есть не случайно человек оказался в таком положении. Всевышний в Торе сказал, что есть выход определенный. Вы помните, Хафец Хаим замечательно об этом говорит в разных местах, что богатый человек от Всевышнего получает больше, чем ему нужно, и является якобы казначеем для правильного распределения тех средств, которые у него есть. Тот, кто получает цдаку, тоже есть требования определенные. То есть требования достаточно четкие. Вы помните, мы как-то упоминали с вами, тот, у кого нет денег на три трапезы, имеет право обратиться за помощью. То есть человек, который может удовлетворить свои потребности, потребности своей семьи и жить скромно, но говорит, что вокруг люди живут намного богаче, и на этом основании он будет пользоваться цдакой, это ошибка. То есть здесь некая грань. В каждом поколении эта грань другая. Но вы наверняка знаете то, что я тоже помню. Тетя жила, в общем, в таком месте, где жили пожилые люди, это социальное жилье. И из года в год она мне рассказывала замечательную такую историю, что все знакомые вокруг, все, кто там жил, обращались во все возможные и невозможные организации перед Песах для того, чтобы получить продукты. В конце получалось так. Какой-то угол в квартирах заставлен пачками мацы вот так вот, чуть ли не на уровне человеческого роста. И они не знают, куда это девать. Понятно, то есть они раздают детям, раздают родственникам, раздают птичкам. Остальное выбрасывается. Это запрещено строго-настрого. То есть, когда человек вынужден обратиться за помощью, он должен на самом деле понимать, что нужно иметь право на получение такой помощи. А выставить, простите, 10 бутылок с маслом и, не знаю, 20 коробок с мацой, ему пользы никакой. Вполне возможно, что он лишил кого-то этой помощи. Надо понять. Но тот, кто...
Так не экономично действует кто-то.
Ну, видите ли, Ася, не проверяют, не отмечают. Человек обратился в одну организацию, другую, третью, десятую. Там выдают продуктовые пакеты.
И каждая организация... Да.
В каждом конкретном месте человек обходит эти...
Несколько организаций.
Да, это проблема человека на самом деле. Но от этого могут пострадать и люди, которые действительно нуждаются, а получить ничего не смогут. Помните, это тоже удивительное место, когда сказано о том, как Всевышний сотворил все живое. Там сказано и о рыбах, и о птицах, и о животных, что это Всевышний сотворил нефеш хая. Объясняют нам мудрецы, что это за живая душа. Нешама, шенатати, беха, хахае, ота. Душа, которую я тебе дал. Это мудрецы это представляют как обращение к человеку. Почему мы сейчас поймем? Душа, которую я дал тебе, ты должен заботиться о том, чтобы она жила. Животное, у него есть инстинкты. Оно заботится о себе. Кстати, животное, в принципе, есть несколько исключений. Ну, вы наверняка обращали внимание, если вы любите фильмы о природе, то вы это наверняка видите. Змей, который проглотил кролика, достаточно долго бездействует, не нападает ни на кого, ни на чего, потому что он получил то, что ему нужно на достаточно какой-то промежуток времени. Лев, который у него есть добыча, а это удивительная вещь. Я не помню сейчас статистику, сколько попыток льва поймать газель, поймать лань, и сколько этих попыток является успешными. Я сейчас не помню. Это удивительная вещь, но я в свое время была потрясена. Природа функционирует удивительно рациональным способом. То есть лев охотится, не каждое животное, не каждая попытка его будет успешной. Но успешная попытка, когда лев наелся, он становится определенно котенком. То есть на самом деле он ни на кого не нападет. Почему? А ему не надо. Что касается человека с нашей свободой выбора. Ну, вы знаете, Рамбам очень так настойчиво предостерегает людей от переедания. То есть человек, особенно в наше время, 20-21 век, он потерял вот это чувство, сколько ему нужно. И, как правило, достаточно... конечно, часто. Это приводит к перееданию, а Рамбам настаивает на том, что это причина многих, многих болезней. Совершенно верно. С другой стороны, человек должен заботиться о том, чтобы своему организму доставить необходимое. Если ты можешь сам о себе позаботиться, ты работаешь, ты зарабатываешь, ты... Все замечательно. А если обстоятельства сложились так, что, ну, видите ли, и в период Рамхаля, и в период мудрецов, 2000 лет, больше 2000 лет, разные жизненные ситуации возникали. И не было платной, не было, собственно, платы по безработице, не было битуах леуми, не было платы по инвалидности и тому подобное. То есть были ситуации, когда человек оказывался в тяжелейших условиях. И вот тут, насколько есть обязанность, то, о чем мы говорили сейчас, помните? То есть если человек должен, вынужден и право имеет пользоваться цдака, но из каких-то соображений чести якобы или каких-то других соображений отказывается от этого, это достаточно большая проблема. Тут вы мне наверняка... Тут вы... Это приравнивается к самоубийству. То есть вы наверняка мне сейчас скажете, в истории Раби Ханины бен Доса, когда не было у них хлеба, но у Раби Ханины не возникало мысли о том, что можно получить помощь со стороны. Он жил в других условиях. Он жил по принципу чуда. Вот это знаменитый рассказ, который вы наверняка помните, как соседка, жена Раби Ханины, топила печь, чтобы никто не заподозрил, что перед думали, субботой что она не печет. И соседка решила ее разоблачить.
Где он жил?
Где жил Раби Ханина? Насколько я помню, на севере. Точное место надо посмотреть, я не помню это место. Соседка пришла для того, чтобы выяснить, наконец, что там происходит. И помните этот рассказ, что когда она открыла печь, там был хлеб. Это чудо. Человек, который живет по принципу чуда, конечно же, он не будет обращаться с помощью к людям, поскольку он помощь получает свыше. Но в каких ситуациях? В экстремальных ситуациях. В ситуациях из ряда вон выходящих, которые для него являются нормой.
Он был в Израиле, на севере Израиля.
Я сказала на севере.
Ну, на крайнем севере.
А, простите, нет.
На крайнем севере нашей необъятной родины.
Ну да. Учитывая, что у нас есть измерения не только в горизонтальной плоскости, но также и в вертикальной, вообще-то, конечно, страна неизмеримая. Это правда. В этом смысле вы совершенно правы. Итак, это забота о себе. И тут человек, упаси Бог, прибегать к вот этому вредному самоограничению, которое действительно угрожает человеческой жизни. В Амру. Коль ха йошев бетаанит никра хоте. Вехеймидуа бедено маци мецаэр навши. Тут надо понять эту вещь. Мы у мудрецов встречаем два противоположных определения. В одном месте они говорят, что человек, который соблюдает посты, называется святым, а в другом месте сказано, что человек, который злоупотребляет, простите, постами, называется грешником. Объясняют мудрецы следующую вещь, что когда человек постится, причиняя вред своему здоровью, это грешник. Когда человек знает себя и знает, что он поститься может, хочет это делать, и это оправдано какими-то... То есть он может объяснить себе и другим, для чего он постится. На самом деле это называется кадош, это называется святым. Да.
Я просто вспоминаю, как мы в Ленинграде мы чего-то объявляли посты. Ну, в смысле, среди своих, среди так, более чего. И как один шалих нам сказал, никому не нужны ваши разгрузочные дни.
Вот это удивительная вещь. Значит, смотрите, когда человек не ест, это может быть, разгрузочный день. Когда человек не ест, это может быть пост. Так вот, посты, по сути дела, они требуются. Смотрите, есть, например, Таанит Халом. Это удивительная ситуация, когда человек постится, потому что он видел плохой сон, и он в тревоге, он переживает. Когда же он постится, он чувствует на самом деле. Кстати говоря, пост он всегда должен сопровождать чува, должен сопровождать исправление. Не пост сам по себе. Пост сам по себе – это разгрузочный день. Или это причинение страдания без необходимости в этом. Пост может быть частью какого-то процесса, и тогда это действительно святость. А может быть просто издевательство над самим собой, что определенно не рекомендуется. Вагилеля я умею. Несколько примеров, связанных с Гилеля Закен, глава поколения, мудрец и праведник, что он говорил. Гомель навшо иш хасед. Это цитата из притчей, что человек милостивый, хасид, он... Гомель навшо, то есть он делает добро своей душе, объясняет Илель. Аль ахилат бокер. Человек завтракает утром. И он на самом деле делает добро для собственной души. В каком смысле? Это для того, чтобы были силы, чтобы учить Тору и служить Всевышнему. Это забота о своем теле не в качестве самоцели, а для того, чтобы иметь возможность заниматься главным для него. Дальше удивительное продолжение. Я вохец панав веяда лихвот куну. Гилель мыл лицо и руки во славу своего Творца. То есть я мою для того, чтобы проснуться. Я мою по каким-то другим соображениям, жарко мне. Будет прохладнее. Что делает Гилель? Лихвот куно. Это во славу Творца. Из чего он исходит? Каль вахомер медьоканот мелахим. Удивительный совершенно мидраш, который говорит так. Портреты царя. Все заботятся о том, чтобы смахнуть пыль с них, чтобы содержать их в хорошем состоянии. Илель говорит, ну тогда я, Всевышний сотворил меня, как вы помните, как? Любого человека. Бецелем Элоким. По этой причине Гилель говорит, если я забочусь якобы о состоянии своего тела и о своем внешнем виде, я забочусь о том, что называется целем Элоки. А это особая вещь. То есть вот эта забота, она не является самоцелью, это постоянное напоминание о том, кто ты такой. Ты сотворен Всевышним. Да, пожалуйста.
Вот куно, первый раз я...
Как?
Слышу, куно, творец его.
Коне.
А, коне.
Его творец, коне. Коне
кальвы хомер. Коне кальвы хомер. Медиек, ни...
смотрите. Кальвахомер – это заключение от легкого к тяжелому. Если о царском портрете так заботятся, то о человеке, который сотворен по образу и подобию, нужно заботиться так же. Так объясняет Гилель, почему он на первый взгляд заботится о чистоте своего тела, он на самом деле делает это во славу Творцу. Мудрецы так это делают.
Это Гилель.
Мы знаем с вами, что практически мы говорим браху перед тем, как мы пьем водичку, для того, чтобы пить воду. Редкие люди пьют воду для того, чтобы сказать браху. Есть такая... То, что, слава Богу, то, что мы для того, чтобы пить, скажем, браху, это замечательно, великолепно, это то, что нужно. Но редкие праведники, они...
Едят для того, чтобы сказать браху.
Для того, чтобы сказать браху. Пьют для того, чтобы сказать браху. Делают на тела отъедаем для того, чтобы сказать браху. А у меня браха, собственно, это то, что позволяет мне совершить определенное действие. И для меня это очень, очень хорошо разумеется. Подводит итог Рамхаль тому, о чем мы говорили только что. Агайзеха клала амити. Что представляет собой вот это истинное правило? Шеколь маше эйно мухрах ле адам бе иняней га олам азе, га уйло ше ифрош мигем. А этот человек должен оценивать, сейчас вы увидите его формулировку удивительную. Все, что человеку необходимо для его жизнедеятельности, он этим пользуется. А все, что является излишествами, да, ше эйно мухрах, не является необходимым для человека, от этого следует уходить. От этого следует отказываться.
То есть, если есть какая-то маленькая роскошь, как, например, стиральную машину, выбросить?
Нет. Я не могу себе представить семью с детью, в которой 10 деток, где выбрасывают стиральные машины.
Что выбрасывают?
Лена говорит, есть, ну смотри, стиральная машина – это не роскошь.
Нет,
в наше время. В свое время это была роскошь. В зависимости от условий определенных, это тоже не роскошь. А дальше мы можем на самом деле просчитывать. Это необходимо. Или это сверхнеобходимо? То, что является сверхнеобходимого, в чем опасность? Нет предела. Если я начинаю, у соседей есть, у знакомых есть, у этих есть, почему бы мне не иметь, то конца и края здесь никогда не будет. Но вы увидите очень интересное утверждение, до которого мы должны дойти у Рамхаля. Вы помните, разумеется, что в каждом конкретном поколении, в каждое время и в каждом месте, отдельно взятым, есть свои представления о необходимом и о излишествах. А тут мы к этому еще подойдем, вы увидите, насколько это важный момент. Ну, например, то, что я читала в биографиях раввинов после Второй мировой войны в Америке, когда создавались ешивы, хорошая ешива ставила условия определенные перед юношами, которые в этой ешиве учились. Это было в нескольких местах. Требований было, в частности, два таких. Не есть мороженое, не пить газированную воду. Это, собственно, вторая половина 40-х годов, определенное состояние, определенный уровень жизни. Когда мне говорят, что ешивнику ставят условия не есть мороженого и не пить газировку, я не понимаю, о чем идет речь. Но я прекрасно понимаю, зачем это делали. Для того, чтобы сказать, ты, у тебя жажда, есть вода. Тебе жарко, подумай, как, чем можно охладиться. Нам сейчас это кажется завышенными требованиями. Тогда в Ешиве это было достаточно важным, вот таким, это работало как лакмусовая бумажка. Если человек говорил, да, я хочу учиться в Ешиве, но от мороженого и от газировки я не откажусь, это значит, что он не выдержит. Если вот такие два требования для него будут представляться как немыслимо большой жертвой, то не сумеет, просто не сумеет. Хотя сейчас это выглядит достаточно странно. Давайте попробуем продвинуться, чтобы дойти до очень нужной нам точки. Коль машигу мухахло, все, что для человека необходимо для его жизни, ми эзе тамши ие, киван шигу мухахло, им гу пореш мимену, харей зе хоте. Когда человек отказывается от необходимого, но опять вы увидите, как это определяется, такого мудрецы называют грешником. То есть ты заставляешь себя искусственно голодать. Ты искусственно заставляешь себя тратить время на какие-то совершенно неоправданные действия. Да? Отказаться от стиральной машины и с утра до вечера заниматься стиркой. Я не знаю, видели ли вы, но я это хорошо видела. Мы жили в маленьких каких-то поселках, как стирали. Простите, стирали
реки.
В корыте, вне всякого сомнения, с приспособлениями.
Решетка такая.
Совершенно верно, с определенными приспособлениями.
Я так выросла, у меня другого не было.
И я так выросла. Но сейчас сказать, что стиральная машина, она без надобности, потому что бабушки и дедушки, и родители, а я это видела своими глазами, я помню эти утюги замечательные.
Доска такая была.
Доска была, все правильно.
Доска, помните?
Утюги, в которые закладывали угли, все это я видела. Сказать, что не будем пользоваться электрическим утюгом, потому что это излишество, это неправда. Но найти вот эту грань, сейчас вы увидите, как он это определяет. Значит, то, что необходимо, человек от этого отказывается, это определенно неправильно. Генезе клальме эман. Он подтверждает вот это правило, которое он только что вывел. Ах мишпата платим. על פי הכלל הזה אינו מסור אלא אל שיקול דעת. Смотрите, удивительная вещь. Правило это нужно его соблюдать неукоснительно. Определить для себя, что необходимо, что является излишеством. Это правило верным является всегда. Но детали, то есть конкретно сказать, вот это необходимое для меня, а вот это уже излишество, это, оказывается, предоставлено шикуль-даат. То есть каждый человек в его условиях, в его ситуации, с учетом его состояния физического, с учетом того, в какой семье он живет, я не стану сейчас это уточнять, но человек сам должен определить. Лефи сихло егуляль иш. Удивительная штука. Это человека хвалят в зависимости от его разума. Ки и эфшар лекабец кола протим. Ки рабим хэм. Ве эйн сехэля адам яхол лехакив аль кулам. Эла давар беито. Удивительное завершение вот этой главы, что, как объясняет Рамхаль. Все детали невозможно перечислить, все детали невозможно учесть, Тем более, что если мы относимся к этой книге как указанию очень важному и для нас, и для предыдущих поколений, и для последующих поколений, детали будут другие, но правила остается все тем же самым. Почему в этой книге нельзя перечислить все правила? Да то, что было правилами в поколении Рамхаля, сейчас нам будет представляться каким-то анахронизмом, странностью, и, честно говоря, не будет соответствовать нашему времени. То есть разные люди, разные условия, разные времена, разные места. И это предоставлено человеку. Иметь 6 холодильников или достаточно одного? В зависимости, есть семья, которая должна иметь минимум 2. Определенно так. И это не роскошь. Есть ситуации, когда иметь 2 холодильника – абсурд. Таким же образом вы можете рассматривать другие. Впервые, когда я видела, мне это очень понравилось. Это было очень давно. Замечательная семья, раввинская. Много детей, много гостей. Мне хозяйка показывает, как ты думаешь, вот этот уголок, вот, что тут находится. Я говорю, кухня. Вроде я видела и другую кухню тоже. Она мне объясняет. Это кухня на Песах. Она маленькая, там все просчитано. Там посуда стоит, которая только в Песах пользуется. Все почему? Много детей, много гостей. Она знает, что она не сумеет справиться. Она свою кухню, которой она пользуется целый год, она закрывает.
То есть она ее не моет?
Моет, насколько нужно. Но не до такого состояния, чтобы можно было пользоваться в Песах. Замечательно. Я это видела в разных местах. Это правильно.
Конечно.
Это очень, в этом есть смысл. Если есть такие возможности, разумеется, да. И примеров можно привести великое множество, что для кого-то это излишество, для кого-то это необходимость. Иначе он не сумеет. Иначе ему нужно будет отказаться от приема гостей, иначе ему нужно будет отказаться еще от чего-то. Но человек определяет для себя, для чего я это делаю. Не потому что у соседки так, а потому что в моих условиях для меня сейчас необходимо то-то и то-то. Это то, чем завершает здесь вот эту 13 главу Рамхаль. И мы перейдем с вами сейчас к 14 главе, которая занимается тем же самым свойством, пришут. Но тут он обращает внимание на 3 сферы самоограничения. Он уже называл немножко. Сейчас вы увидите, насколько уточняется и расширяется вот это понятие. И увидите также, для чего это понадобилось Рамхалю. Вроде бы говорили уже об этом, но по меньшей мере о чем-то в этом направлении. Значит, эта глава называется «Хелькея Прышу». То есть это составные вот этого самоограничения. И вернее, я бы сказала, что это те области, в которых самоограничение действует. Вот как он начинает. «Хелькея пришут арашиим шлоша». Тоже надо обратить внимание, вы наверняка помните. У Рамхаля, во-первых, замечательный язык. Он пишет на иврите. Язык у него великолепный, удивительный. И нужно помнить еще одну вещь. Нет лишнего слова. И тогда, когда он как будто бы повторяется, лишнего здесь нет. Цели 2. Либо он повторяет для того, чтобы обратить особое внимание на это. А если вы помните, в предисловии Рамхаль нам говорил, что эту книгу недостаточно прочитать один раз. Mm-hmm. Нужно этим заниматься постоянно, возвращаться многократно. Mm-hmm. То есть это должно быть не только на уровне, простите, разума, но это должно быть на уровнях намного более глубинных. То есть каждый раз, когда ты возвращаешься к этой книге, Месилат Йешарим и Дерех Хашем, мы действительно усваиваем это глубже. Почему? Для нас это не теория, для нас это практика. Когда человек это делает, то, что он читает впоследствии, он понимает на совершенно другом уровне. Если, оказывается, просто прочитать эту книгу, дочитали до конца, отдохнули, начали сначала, не поможет. То есть на самом деле делать нужно по ходу дела. Исполнять нужно по ходу дела. И тогда каждое дополнительное прочтение дает возможность подняться на новый виток вот этой спирали. Тут он говорит, что то, что он называет «халькея пришут», да, вот эти как будто бы части вот этого самоограничения или области самоограничения, он говорит «харашиим», главные, их три. А если вы захотите, вы потом можете дробить каждую из этих областей еще на энное количество подвидов. Ну, давайте посмотрим, что он говорит. Кигины, еш пришут беханаот. Один вид. Это самоограничение в том, что касается удовольствий. Пришут бадиним. Это то, что касается законов. То есть он потом уточнит. Это то, что мы называем хумра. Да, это устражение по отношению к исполнению закона. И третье, непонятно нам будет из того, что он скажет, но я уточню, потом вы увидите, как это объясняется. Пришут баминхагим. Речь не идет об обычаях в нашем смысле слова. Речь идет о самоограничении в том, что касается жизни человека в обществе. То есть каким образом здесь нужно искать для себя правильное общество, правильное общение, и что, как здесь работает самоограничение. Вполне возможно, что третье, о чем он не говорил еще, будет для нас очень-очень важным. Немножко мы касались уже того, что такое вот это самоограничение по отношению к удовольствиям, он это повторит, то, что он сказал, то, что необходимо для жизни, это нужно делать. Все сверх этого, вот тут работает вот эта сфера самоограничения. То, что касается хумрот, мы тоже чуть-чуть затрагивали этот вопрос. Сейчас мы увидим уточнение. Третий подвид, он, по-моему, самый интересный. Он продолжает. А пришут беганаот. У маши гискавну беферека коде. Совершенно верно. В 13 главе мы об этом говорили. Дегайну. Шело лакахат мидиврая олам. Он повторит сейчас то, о чем говорилось раньше, но это делается целенаправленно. Потому что усвоить это достаточно непросто. Видите ли, это наши желания, наши представления, подражание другим, наши какие-то, ну, не знаю, предпочтение, как можно отказаться от того-то и того-то и того-то. Тем более, что все этим пользуются.
А если я отказываюсь от чего-то, что мне очень хочется, это не называется самоистязанием?
Это может быть, это может не быть. Я расскажу вам позорную историю о себе лично. В какой-то момент я поняла, что моя зависимость от мороженого вызывает у меня сомнения. И тогда я хорошо помню, 2 года подряд я сказала себе: никакого мороженого. Я выдержала эти 2 года. Мне нужно было доказать себе, на самом деле, кто в этой ситуации сильнее.
Мороженое.
Я или мороженое. Оказалось, вроде бы ничего. Почему? Мне было очень важно определить, есть ли здесь фактор зависимости. То есть зачем я пользуюсь мороженым? Зимой это охлаждает, простите, летом это охлаждает.
Это вкусно.
Смотря, что для кого важнее. То бишь, пользоваться ледяной водой я не решаюсь, потому что это опаснее. А мороженое, когда я хотела понять, это самооправдание, или действительно какое-то оправдание, я не скажу, что мороженое является необходимостью. В каких-то ситуациях, если я знаю, для чего я это делаю, в принципе, это нормально. Знаю похожие эксперименты, о которых мне рассказывали. И если человек знает, для чего он это делает, то есть не лишить себя какого-то удовольствия, чтобы страдать, а лишить себя какого-то удовольствия, если есть цель в этом определенная. То бишь, кстати, и по отношению к детям, я думаю, что многие это применяют. Недавно, на самом деле, встретила знакомую в магазине, которая мне говорит, что она покупает сухофрукты на субботу для детей, чтобы не покупать им конфеты с красителями. Нормально. Нет. Это делается для субботы. То есть в будние дни нет, а в субботу да. В этом есть смысл. То есть для ребенка это очень важно. Он знает, что суббота – это особая еда, суббота – это то, что это сладкое, то, что не позволяют тебе в будние дни. Нормальный подход. Итак, значит, мы видели, что вот этот отказ от удовольствий – это пользоваться этим миром только в том, что необходимо. Он подчеркивает очень интересно. Маше гацорех яхриях. Удивительная формулировка. Есть потребность. Эта потребность делает необходимым для тебя. То есть, если ты здесь откажешь себе, практически ты либо наказываешь себя, вопрос о том, за что, либо ты причиняешь себе определенный вред. Бедавалзе, якив альколь машегу
таамик. Если не накажешь, а просто, как вы говорите, хочешь доказать себе, что ты можешь без этого прожить.
Для меня, в частности, вот в этой смешной истории, мне нужно было убедиться, не является ли это зависимостью. У меня это было существенно важно. Потому как, вы помните, мы немножко об этом говорили, что когда человек придает какое-то излишнее значение какому-то наслаждению, вырабатывается зависимость. Само вот это наслаждение может быть безвредным. Допустим, так. Хотя сейчас все утверждают, что нужно бороться с сахаром. Угу. Сахар – это плохо, от сахара нужно отказываться.
Зависимость от кофе,
зависимость от чего угодно.
С сахаром, кто-то утверждает, что соль.
Совершенно верно. Итак, что он говорит? Что мы имеем в виду под удовольствием? Это то, что связано с разными органами чувств. Это связано с едой, Это вкусовые ощущения. Бевейло. На самом деле это отношения, простите, между мужчинами и женщинами, которые тоже могут вызывать зависимость. Бемальгушим, о чем мы говорили достаточно подробно. Это одежда. Это то сверхзначение, которое человек придает одежде. Вы помните, мы говорили о том, что, собственно, в результате это гордыня, в результате это определенное отношение, кстати, к людям, которые не одеваются так изысканно и в такую фирменную одежду, как одевается человек. Вот это взгляд сверху вниз, собственно, что вы тут... Помните, дальше мы говорили, он напоминает, тиюлим, это бессмысленное времяпровождение. Тиюлим, то, что имеет в виду Рамхаль, это не полеты в Эмираты, и не кругосветное путешествие на корабле для удовольствия. Тиюлим – это бессмысленные прогулки. Прогулка не для того, чтобы поддерживать здоровье. Прогулка не для того, чтобы из пункта А прибыть в пункт Б, но просто гулять. Просто время как?
Врачи советуют. Походим, гуляем.
Это по медицинским показаниям. Это то, что является необходимым. Из пункта А в пункт Б опять это необходимо. Но слоняться просто, потому что нечего делать, потому что можно глазеть по сторонам, это явно не рекомендуется. Интересно, что...
А как же воздухом подышать?
Нормально. Есть смысл увидеть что-то, насладиться этим миром, идти, не знаю, море, лес, река. Нормально. Но просто слоняться. Если вы не знаете, о чем я говорю, я вам напомню. Я не знаю, как это сейчас, но несколько лет тому назад еще молодежь собиралась и сидела на вот этих металлических заборах на центральных улицах. Загазованные улицы, в частности, это Бен-Иуда, это Яфо. Там собиралась молодежь. Чем они занимались? Сидели днем, сидели вечером, сидели ночью, сидели.
Они общались.
То общение, ну да. Общались.
Общались.
Лучше бы не надо.
Сейчас они общаются в барах.
Да, совершенно верно. Раньше это называлось «Лашевет аль-Барзелим». Так оно называлось. Эти металлические заграждения.
Есть даже песня.
Нет. Это называлось «Лашевет аль-Барзелим». Что еще? Какое удовольствие человек получает «Бешмуот»?
Они, эти люди, которые собирались, там молодежь, которая собиралась, они сделали свой выбор. Мы сделали другой выбор. Они сделали такой выбор.
Этот выбор достаточно часто приводил в тюрьму. И по сей день туда приводит. Этот выбор достаточно четко приводил какие-то места известные.
А что делать, если молодые девушки, молодые ребята? Они хотят даже друг с другом, девушки с девушкой. Хотя не хочется с ним дома. Они уже выросли, как бы 16-17 лет, и все, не ходят там на
это. Смотрите, о чем здесь говорит Рамхаль, это вещь удивительная. Самое страшное, об этом царь Шломо говорил, самое страшное – это безделье и лень. Это страшно, отсутствие рамок. То есть вопрос о том, что значит человек отдыхает. слоняется без дела и болтает, опасность достаточно велика. Должен ли человек постоянно быть в работе? Нет. Отдых – это очень важный момент. Вопрос о том, что для человека является отдыхом. Вот тут опять, если нужно отдыхать, а действительно нужно отдыхать, для того, чтобы работать, для того, чтобы учиться, для того, чтобы служить Всевышнему, оправдано. Есть сон, есть, слава Богу, суббота, есть, слава Богу, праздники, есть обстоятельства. Но вот что говорит удивительно Рамхаль, завершая вот этот маленький абзац. Когда удовольствия рекомендуются, баямим шехаодек онек бахем мицва. Есть дни, когда наслаждение является заповедью. Это суббота и это праздники. А если вы посмотрите, слава Богу, сколько у нас суббот, и сколько у нас праздников, честно говоря, есть вполне возможность получить удовольствие. Если эти удовольствия человек действительно рассматривает как заповедь, как волю Всевышнего, то он действительно удовольствие получает. Если же он в будние дни живет так, как будто бы он находится в бесконечной субботе, никакого удовольствия от этого быть не может.
У меня вопрос по этому поводу. Всевышний знает, буду я богатый, бедный, больной, здоровый и так далее. Он не знает, не программирует, буду ли я Ират Шамаем или не буду Ират Шамаем. Вот эти люди, они такой выбрали путь тебе. А Рамхаль пишет о людях, которые выбрали Ират Шамаем.
И несут, смотрите, это здорово. Потому что люди, которые выбирают другой путь, для них то, о чем Рамхаль говорит, не имеет никакого смысла. К ним он обращаться не может. Он обращается к людям, которые хотят работать над собой, которые знают, что человек постоянно находится в состоянии войны. Ецератов, ецерара. И Рамхаль дает определенные наставления, определенные указания, делится, кстати говоря, собственным опытом тоже. Для того, как он пишет в предисловии, помните, что он эту книгу пишет для себя,
да,
и для тех, кто ее будет читать.
Угу.
Это интересная вещь. А наверняка вы знаете, то, что мы пишем,
нет,
на самом деле, оно фиксируется внутри тоже. Когда мы пишем что-то, мы стараемся сформулировать. Я, скажем, есть какие-то заметки для памяти, есть какие-то размышления, есть какие-то... У Рамхаля это четкие установки для себя и для тех, кто хочет вместе с ним читать эту книгу. Но то, что Софа сказала, конечно, вы правы. Конечно, вы правы. Есть... заданные вещи, есть определенные. Мудрецы их расшифровывают. Здоровый, больной, бедный, богатый, высокий, низкий, толстый, худой и так далее и тому подобное. Да, все запрограммировано. Но, кстати, и с тем, что запрограммировано, поскольку у человека есть возможность выбрать между тем, чтобы... Единственное, что не запрограммировано, это быть праведником или быть грешником. А теперь смотрите, в тот момент, когда человек делает этот выбор, а здесь выбор находится, все то, что запрограммировано, оно тоже трансформируется. Трансформируется очень серьезно. Вот эта свобода выбора, там, где она действительно существует, позволяет интереснейшим образом пользоваться данностью. То есть человек может пользоваться, человек хорошо, как это говорят, на роду написано быть бедным. Человек может от этого страдать. Человек может от этого не страдать никоим образом. И наоборот. богатство может быть причиной страдания, может быть причиной радости. Опять, внутри запрограммированного есть возможность использования, руководствуясь тем, праведник ты или грешник. Вот это то, что надо усвоить. Еще следующий абзац. Что такое пришут бадимин? Что это за хумрот такие?
Совсем не понятно.
Легахмир бахем тамид. Интересно. Рекомендация Рамхаля. Всегда предъявлять себе высокие требования. Идти в сторону устражения. Он сейчас объяснит, почему. Лахуш афилу ледиврей яхид бемахалокет им таамо нирэ афилу шеэйн халаха кмото убитнай шело ихие хумро куло. Несколько вещей, которые здесь надо понять. Как мы понимаем устражение? Он объясняет так, что нужно осторожно, внимательно относиться к то, что он говорит, диврей яхид, дат яхид. Мудрецами принято решение определенное, вы знаете, что это по большинству. Но есть кто-то, кто устражает вот в этой ситуации. Говорит Рамхаль, что нужно прислушаться и к этому, при каком условии. Им-то амонир-э. Если мы понимаем, чем вызвано это устражение. То есть механически усваивать все устражения, которые существуют, не понимая, зачем это вводится, мы ничего хорошего из этого не выйдет. Он продолжает. Даже в том случае обращать внимание на вот эти мнения отдельного человека, на устражение, даже если вот этот закон, галаха, не в его пользу. И при условии шело игие хумро куло. А вот это интересный момент. Чтобы устражение не привело к нарушению каких-то вещей. Есть ситуация, когда человек устражает что-то за счет чего-то другого. То есть тут он поступает совершенно замечательно, но в результате он либо нарушает, либо позволяет себе облегчение в других вещах. Например, мудрецы говорят об этом. Рамбам настаивает, Рамхаль настаивает, что болтовня не рекомендуется. Нужно очень, очень строго относиться к тому, что мы говорим. Пустые разговоры, даже не связанные напрямую с какими-то конкретными запретами, это не лашон ара, это не клевета, это не ложная клятва и так далее, но просто пустая болтовня. Мудрецы очень, очень это не рекомендуют. Человек решил, что вот это немногословие, вот это разговаривать как можно меньше, вот это выход из положения. На первый взгляд это замечательно. Но есть проблема. Какая может быть проблема?
Не разговаривать со своей женой.
Как?
Не разговаривать со своей женой, например.
Что? Совершенно верно. Не разговаривать с женой, не разговаривать с детьми, не разговаривать с близкими. Кстати говоря, разговаривать необходимо для того, чтобы учить кого-то ремеслу, учиться самому ремеслу. И так далее. То есть человек как будто бы, если он не понимает, как пользоваться этим инструментом, и говорит, чтобы не было лашон ара, я вообще замолчу. Ошибка. Ошибка. То есть он будет молчать, и там действительно он отградит себя от многих неприятных вещей. Но в то же время он не будет исполнять много заповедей. Якобы из самых добрых и добрых побуждений. Кто тебе сказал, что ты вправе эти заповеди не соблюдать? Он не утешит человека в беде, он не... Почему? Я молчу. Он не предостережет человека от опасности. Почему я буду молчать? Это ошибка. Знаешь, он говорит интересную вещь. Улегахмир бисфекот. Это важная штука, но тоже необходимо контролировать себя в этом. Когда есть сомнения, прибегнуть к устражению. Если я не знаю, так правильно или это правильно, если я не знаю, может быть, это запрещено, может быть, это дозволено. Рамхаль рекомендует, и не только он рекомендует, осторожно с этим.
Чуть-чуть.
Осторожно.
С чем? Что значит осторожно?
То. Если я не знаю какие-то вещи, допустим, давным-давно для себя выяснила, но я вижу, что кто-то в субботу открывает пробки бутылок, а кто-то не открывает. Значит, я понимаю уже, что есть такой подход, такой подход. Я могу узнать, чем руководствуются люди, которые не открывают бутылку в субботу и в праздник. Они мне скажут, что это асият кли. Что на самом деле, то есть
пробка
до тех пор,
это
пока...
отдельная, да.
Это не только пробка отдельная, но на самом деле бутылка, она потенциально является кли. И тогда, когда в ней что-то находится... реально она становится кли, когда я открыла эту пробку, я могу налить воду в стакан. Если человек видит, что ведут себя так, ведут себя этак, и уточнил, по какой причине, а, кстати говоря, есть объяснение и у того, и у другого.
И оправдание.
Объяснение.
В чем есть оправдание?
Человек может сказать, коль скоро, сейчас мы чуть-чуть дальше продвинемся, коль скоро есть такая точка зрения, и мне она кажется обоснованной, логичной, хотя есть и другая точка зрения, я, наверное, буду все-таки придерживаться вот этого. Это небольшой труд позаботиться о том, чтобы все банки, все бутылки были открыты перед субботой. Постепенно это становится автоматическим действием. Но бывают сбои. В частности, вдруг я обнаруживаю в какую-то субботу, что я забыла открыть бутылку с виноградным соком. Что делают люди? Можно. Это один способ. Второй способ. Первая сеуда определенно. Можно делать кидуш на хлеб.
А вот вторая это нет?
Кидуш
на хлеб.
На хлеб.
А вот на хлеб. Ну можно же открыть.
На чай, там, на кофе, нет?
Не на всю.
Не
на всю. Это авдала. То, что касается кидуш, очень-очень стоит, естественно, позаботиться о том, чтобы было вино или виноградный сок. Я, правда, видела несколько раз достаточно смертельный номер, когда делали кидуш на водку.
Да, ну, я помню.
А если человеку нельзя сахар, кого может сделать на виноградный сок?
Это по медицинским показаниям,
да.
На самом деле. Есть несколько вариантов.
А какие, да?
То есть, во-первых, на хлеб.
Утром тоже можно тогда, да?
Если по медицинским показаниям, вы наверняка обратитесь к раввину, и он вам скажет, конечно, что вы можете это делать и вторую сеуду.
Ага. А вместо хлеба можно на чай, например?
Видите ли, в каких-то ситуациях наверняка вам скажут, на что можно. Можно на... Обычно мы говорим, что это вопрос авдалы. конкретными вопросами обращаются к раввину.
Вы здесь положение.
Хлебушек.
Хала. Утром тоже хала?
Нет, утро мне не нужно было. Мне нужно было только вечер.
Да, это хала, да.
Сухой вино, только за
сухой вино. И маленький глоточек надо выпить.
Смотрите, опять же, если
маленький
браху мы делаем на шиур. Если за столом сидят несколько человек, то тот, кто сделал кидуш, может себе оставить поменьше. То есть мы же разливаем это всем присутствующим. Если присутствующих очень много. В общем, там особое, каким образом вот это вино или сок, на который сделали браху, добавляют к большому количеству сока или вина для того, чтобы всем досталось. Но конкретные вопросы с ними обращаются к раввину. Учитываются разные...
Нет.
Есть разные способы. Кстати говоря, пить может не тот, кто делал кидуш. В определенных ситуациях, когда все в порядке, речь идет о здоровых людях, это одна ситуация. Если запрещено человеку, есть другие варианты.
Есть, но они случаи, конкретные. Когда запрещено пить.
Нехорошо. То есть...
Когда нельзя пить вино.
По медицинским показаниям есть выход.
По медицинским показаниям, а по закону.
Так сок тогда можно, если вино нельзя? А? Сок тогда можно.
Что значит, о каком законе вы говорите?
Спрашиваете у
раввина.
Нет, сок просто.
Это непростая штука. Непростая штука. Если мы говорим о кошерном вине,
назир.
То пока... Беседа? Сейчас такого не водится.
Молодец.
Сейчас такого не водится. Было, да. Коганим запрещено пользоваться, пить вино, когда они шли совершить служение. Нахон, чистая правда. Но опять же, это надо знать эти ситуации. Итак, то есть, когда есть у нас сомнения, советуют действительно проявлять особую осторожность. וכבר ביארו לנו חכמינו, זיכרונם לברכה, מאמר יחזקאל, הנה נפשי לא מטומאה. Удивительная штука. Яхескель говорит о том, что душа его не загрязнена. Интересное выражение. Шело ахальти мибегема шегора бахахам, вело ахальти мипсар ускус. Ну, по меньшей мере, здесь я хочу вам показать. Дальше тоже интереснейший пример, но это мы увидим потом. О чем идет речь? Что такое кускус? Я сейчас объясню, постараюсь очень быстро это объяснить.
Два раза кускус.
Ну, это теперешний кускус?
Нет. Не имеет ни малейшего отношения.
Нет, понимаешь, это не...
Возник вопрос, является ли определенное животное кошерным? Зарезали животное, рассматривается вопрос, кошерное или это трефа. Человек, наделенный полномочиями, выносит решение, что это животное после изучения, после исследования, он выносит решение, что это можно есть. Что имеют в виду мудрецы? В таком случае я не ел. Что такое псар кускус? Это животное больное. Оно еще жизнеспособное. И если поспешить и зарезать его, то в принципе это мясо можно есть.
Так нельзя, что если животное не проживет год, оно не считается кошерным.
Есть пограничные ситуации. Это как будто бы разрешение использовать это животное. Но человек, который заботится о чистоте своей души, это есть не будет. Почему? Но раввин принял решение, что есть можно. Кстати, это мясо будет называться кошер, но не халак. Не мегадрин.
А вот гладкошер, и не гладкошер.
Это гладкошер. Гладкошер это на самом деле, где нет сомнений вообще. Есть кто-то, кто имеет полномочия сказать мне, сказать вам, что это можете есть без оглядки. Параллельная линия там же. Это будет написано кошер. Но это, что это значит? Что, в принципе, ладно, но есть какая-то проблема, какое-то сомнение.
Был вопрос о Петума-Вазиме.
Есть масса вопросов.
Ну, откармливает гусей.
Есть масса вопросов, но это другое. Это вопрос, есть ли там цар Балейхаим.
Не только. Просто главным если образом. Его не зарежут в такое-то время, то это он не выдержит просто эту гусь.
Но это цар Балейхаим. Это животное кормят насильно. Когда то, в чем оно не нуждается. То есть оно не добровольно ест. Это дополнительный фактор. Но главное, это то страдание, которое животному причиняют. То есть якобы для того, чтобы человек получил удовольствие, животное заставляют страдать. Есть ли такое право и можно ли такое есть? Это уже отдельно взятый вопрос. Но тут вот какой момент. Якобы формально это мясо можно есть. Но если ты предъявляешь себе особые требования, если есть у тебя вот это устражение для тебя, это мясо ты не будешь есть.
Но если животным есть пагу, то оно же не кошерное.
Мы не говорим о трефа. Мы говорим о случаях, когда на самом деле вроде бы можно. Но человек, который предъявляет себе требования более высокие, он постарается купить мясо, где нет никакого сомнения. Оно, кстати говоря, будет стоить дороже.
Конечно.
Это то, что надо понять. Всего доброго. Мы тут остановимся.